Разбор полета.
Добрый вечер, здравствуйте. Это «Разбор полета», программа о людях и решениях, которые они принимают в своей жизни, проведут ее сегодня, как, впрочем, и всегда по понедельникам. Марина Максимова и Стас Крючков. Марина, здравствуй.
Да, добрый вечер.
И наши гости сегодня – политик Мария Гайдар. Мария, приветствуем.
Добрый вечер. Очень рада вас видеть, Станислав, Марина.
Очень уже приятно. Идет трансляция на нашем YouTube-канале, на основном канале «Эхо» в YouTube, да. Также на площадке Яндекс.Эфир идет трансляция, и работают наши традиционные средства связи. Они привязаны к аккаунтам номера +7 985 970 45 45. Мария, мы обычно по обыкновению задаем нашему гостю вопрос о самом сложном жизненном решении, которое было непростым, которое имело далеко идущие последствия. Я уверен, что в вашем случае так было не раз, но нужно выбрать одно – это условие.
Самое сложное решение, которое у меня было, это когда в 2014 году я решила уехать из России, причем я уехала не в Украину, а уехала в Израиль. И вот когда я уехала в Израиль и начала там получать израильское гражданство, я не завершила этот процесс, тем не менее его начала, я понимала, что это, ну, закрывает какую-то вот такую для меня историю, книгу с политикой в России. Это было очень... Тогда, на тот момент, это было очень сложное решение. Я очень переживала, много плакала. Вот. Но в конечном счете получилось так, как получилось, и сейчас я рада.
Я много довольно ваших интервью пересмотрел, и часто там звучит такое словосочетание «предел возможности». Это значит, что вы почувствовали, что вот на тот период времени, в 2014 году, предел возможностей в политике для Марии Гайдар исчерпан? Или тому были какие-то дополнительные причины?
Тому были дополнительные причины. Я... Ну, с самого начала, ну, не с самого начала, нет, нельзя сказать, когда я только начинала заниматься политикой, мне казалось, что можно вот сейчас вот захотеть и вот что-то делать и добиться какой-то победы достаточно быстро. Ну, к тому моменту я понимала, что это уже долгий и сложный процесс, где надо запастись терпением и быть готовым, может быть, и сесть, и, ну, не знаю, что еще. То есть все, что положено в России, все, что происходит с людьми, которые занимаются оппозицией. Но в тот момент у меня... я взяла ребенка под свою опеку, стала официально формальным опекуном, и там было такое достаточно сложное разбирательство, о котором я не хочу сейчас подробно говорить. Вот, может быть, моя дочка, она сама это все потом сама расскажет. Вот. Но, тем не менее, я поняла, что вот это уж точно несовместимо с политикой, потому что когда у тебя есть ребенок под опекой, тебя куда-то забирают, задерживают или против тебя есть какое-то дело, то совершенно понятно, что следующим этапом этого ребенка просто заберут и могут отдать детский дом. То есть даже к родителям с их детьми родными приходили, умудрялись до них докапываться, вот как было с Евгенией Чириковой, например, которая во многом из-за этого уехала, насколько я понимаю, в Эстонию. Вот. Ну и то, что те случаи, которые мы видели потом, видели, что это действительно абсолютно было возможно. Вот я поняла, что это та черта, вот тот такой какой-то вопрос, которым я не могу рисковать. Я поняла, что это только риск, возможно, поскольку речь шла о... ну, в жизни ребенка, я понимала, что все-таки надо... Ну, я отвечаю за эту жизнь, мне некому было ребенка оставить, если бы со мной что-то случилось, меня задержали, посадили, и вот поэтому я приняла такое решение. Ну и потолка, конечно, добилась, ну и, мне кажется, все добились уже давным-давно какого-то потолка и могли бы уже идти вперед, но, к сожалению, такой возможности нет. Я же помню, я в 2014 году собирала подписи в ту же Московскую городскую думу, собрала эти подписи, меня не зарегистрировали. Я тогда только единственное, что мы собрали с Ольгой Романовой, но это было ничуть не менее драматично. У нас было не 10 кандидатов, которые собрали, не 20, у нас было там двое-трое, но тем не менее это все происходило вот, ну, вот ровно так. Ну и если я не могу в России, даже не могла тогда избраться, стать кандидатом даже, не депутатом Московской городской думы, а кандидатом в депутаты Московской городской думы, то, конечно же, можно говорить о достижении всех возможных потолков. Понятно, что никуда бы больше у меня расти не было возможности, никуда больше меня никогда в жизни не пустили. Ну не то, что никогда в жизни, но, по крайней мере, в тех условиях жизни, которые есть сейчас. Поэтому да, и это тоже. И это, конечно, было очень тоже неприятно, когда ты чувствуешь, что ты можешь, ты хочешь. Я думаю, что огромное количество людей, которые занимаются политикой, оппозиционной политикой, у них такая же фрустрация, потому что ты уже... Ну хорошо, когда все начинали, можно было быть местным депутатом или главой управы. Я работала вице-губернатором. Но когда тебе уже 30-35 лет, уже можно претендовать на то, чтобы быть министром, замминистра, как минимум депутатом. И что-то делать, реализовывать свой опыт. Но такой возможности не было.
Мария, скажите, а вот тогда перед вами еще стоял еще один выбор? Не знаю, сделать карьеру в чем-то ином, то есть отказаться от политики? Или такой выбор не стоял?
Ну вот в России такой выбор не стоял. Вот сейчас, мне кажется, он передо мной стоит, а тогда все-таки ну, это было практически невозможно, потому что все равно уже в любом случае ты политик, и все, что ты не делаешь, воспринимается политически и как политик, и надо реагировать на то, что происходит в окружающей действительности, когда ну, твоих друзей бьют, сажают, убивают. Понятно, что это реакция, когда ты занимаешься любой работой, неважно, в бизнесе бы я занималась этой работой, в науке, все равно это была бы моя естественная человеческая реакция, которая в России обязательно бы в конечном итоге натолкнулась бы на какое-то ограничение и сопротивление. Поэтому вот иллюзия, что можно где-то можно было ну, на тот момент уйти куда-то и заняться чем-то другим и добиться там успеха. Это все равно всегда бы шло, политическая позиция, она всегда бы шла за мной.
А нынешний выбор – это вилка между продолжением карьеры украинского политика и научными исследованиями, я правильно понимаю?
Научными, образовательными. То есть я для себя понимаю, что мне не очень хочется, я просто очень давно, много-много лет я в политике. Вот, я начала заниматься активизмом, политикой, как никто им не занимался. Я была одной из первых. Уже в 2005 году мы протестовали против Путина, устраивали тогда первые митинги. Вот я помню Женя Альбац в рамках «Я свободен». Было молодежное движение «Да», в котором был Навальный, Марари, очень много людей, которые... Тогда был такой взрыв молодежных движений, было движение «Мы» Романа Доброхотова. Ну и это было много лет. Мы висели под мостом с Яшиным, я работала в СПС, участвовала в выборах, и мы боролись с Борисом Немцовым против распуска СПС для сохранения этой партии. Потом я работала в Кировской области, потом я работала в Москве, потом я приехала и работала в Украине много лет. Я как раз сейчас я чувствую, что профессиональным политиком я быть не хочу, бороться за собственную власть. А активистом я тоже уже вот чувствую, что у меня как-то быть активистом по всем поводам, которые меня волнуют, у меня тоже эти силы и возможности, и ресурсы заканчиваются. Поэтому мне хотелось бы продолжать влиять на принятие решений, влиять на людей, но как-то через какой-то другой угол, более экспертно-образовательный, чем вот такая прямая политика прямого действия.
Вот, тем более политика... Наши слушатели спрашивают, то есть в команде почему Мария не в команде Зеленского? Почему еще не в команде Зеленского? Или до сих пор?
Я думаю, скорее уже и до сих пор. А, знаете, я же работала с Порошенко. Угу. Я была советником Порошенко. И в каком-то смысле, когда пришел Зеленский, практически все, кто работал с Порошенко, они считались таким вот их всех надо куда-то, вот не нужно их вообще. Это с одной стороны. С другой стороны, меня саму не задела компания Зеленского. Было огромное количество моих друзей и знакомых, которые в него верили, были очень сильно им очарованы, очень хотели в команду. Вот. А у меня такого не было. Я не была очарована, меня как-то не пробил этот луч надежды. Мне кажется, я сейчас лучше к Зеленскому отношусь, чем в тот момент, когда он был на пике своей популярности. И поэтому у меня вот не было такого желания прям идти и работать. Это было бы не очень искренне и не очень правильно. Это с одной стороны. А с другой стороны, то, на какой волне Зеленский пришел, такой волне популярности, мне кажется, что действительно у них было ощущение, что они все смогут и все сделают, и вообще им никто не нужен. И, в принципе, как раз то, чем я занимаюсь, социальная реформа, социальная политика, вот как бы в том масштабе лозунгов, да и цели, которые были, оказывалось, что это не какого-то фокуса внимания.
Вот вы говорите, было на волне популярности, которая была. Вы сейчас чувствуете, что эта волна немножечко уходит? Тому, может быть, причиной вторая волна коронавируса, которую Украина, судя по всему, встречает не столь успешно, как первую? Или что-то иное?
Ну, знаете, Украине вообще свойственно как раз. Более-менее все президенты проходят через такую кривую. У них высокий рейтинг поддержки. Это был свойственно и Порошенко, и Януковичу, до этого и Ющенко. И потом в течение года, плюс-минус, он драматически, этот уровень поддержки, падает вниз. Происходит такое глобальное разочарование. И Зеленским разочарованы не меньше, чем остальными. То есть его, его падение, оно, ну, примерно такое же, вот такая же линия, как была и у Януковича, как была у Порошенко, может быть, даже чуть-чуть более гладкая. Да, и чуть-чуть дольше идет это падение, несмотря на, ну, коронавирус и те проблемы, которые с ним есть. Но это просто свойство Украины и украинских избирателей. Они могут поверить, очароваться, поддержать всем сердцем, ну а потом точно так же достаточно быстро разочароваться, увидев, что не получилось то, что было обещано. Конечно же, то, что было обещано, оно не получилось, потому что, ну, в таком чудес не бывает. В таком объеме оно, наверное, не могло получиться. Ну, тем более в год, когда есть коронавирус.
Но вы скорее сейчас поддерживаете?
Ну, конечно. Ну, знаете, я поддерживаю, считаю, что сейчас надо поддерживать. Сейчас очень тяжелое время, и все мы должны поддерживать. И я вижу, как это как сложно самому Зеленскому. И, ну, я ему просто сочувствую. Опять-таки, он меня не пробивает. Я им не очарован, у меня нет какой-то веры, но у меня есть к нему сочувствие, потому что я вижу, что он человек искренний, что он сам не ворует, что он очень старается, и я уверена абсолютно, что он хотел и хочет всего самого лучшего, но оно просто не получается. Не получается по многим объективным причинам, которые мне тоже, ну, достаточно понятны.
Видимо, поэтому эти причины еще...
Сочувствую, готов помочь, если, да, будет какая-то необходимость чем-то помочь, я могу пойти помочь. Но желание идти работать в команду или вот идти сейчас работать активным политиком, избираться в депутаты, у меня нету. Ну, поскольку у меня все-таки нету желания бороться за личную власть. Вот у меня отсутствует такое важное качество, которое должно быть у каждого политика. Ну, особенно, когда он все-таки... Но все-таки развивается и двигается, когда он выходит вот за рамки активизма. А у меня этого желания нету. Вот лично для себя, лично строить какую-то структуру, свой рейтинг, еще мне просто неинтересно. Мне интересно реализовывать какие-то программы, мне интересно что-то придумывать, мне интересно делать. Поэтому мне кажется, что я с удовольствием была бы у кого-то советником, кому это надо, или разрабатывала бы какие-то программы, их реализовывала. Ну вот прямо идти. Вот. Ну, тем более в Украине демократия, здесь очень жесткая борьба. А здесь очень-очень сложно быть политиком. Это огромная, огромная тяжелая физическая работа, и в том числе физическая, от которой требуется твое присутствие везде, общение с огромным количеством людей. Здесь нет такой закрытости власти, как в России, поэтому если ты хоть в какой-то степени занимаешь хоть какую-то должность, тебе каждый может прийти, каждый может у тебя что-то потребовать, каждый тебя может раскритиковать, каждый журналист ожидает, что ты дашь интервью, каждый человек, который имеет какое-то мнение по тому, что ты делаешь, ждет, что ты встретишься и выслушаешь, и, в принципе, каждый активист и каждый гражданин, у которого есть какая-то проблема, он этого тоже от тебя ожидает. А с другой стороны, есть олигархи, да, есть политические игроки остальные. Поэтому это очень такая сложная работа, которая требует огромных сил и энергии с не очень понятным, опять-таки, результатом, если не хотеть бороться за собственную какую-то власть или за власть какой-то своей силы, в которую ты входишь.
Скажите, а вы тоже, когда приехали на Украину, вы, ну, может быть, не то, что вы там шокированы, но, скажем так, удивлены были вот этой разницей в политической работе в России и там?
Я была удивлена, конечно же. Потому что Украина кажется очень, ну, знаете, это как с языком, русским, украинским. Они очень похожи, но вот если фонетически, то они ровно противоположные. Вот похожие языки, можно на слух, но если ты захочешь что-то произнести правильно, то становится понятно, что просто вот все звуки произносятся абсолютно по-другому. А, О, Д, Т и так далее. И это достаточно сложно. То же самое и с политикой. Кажется, что люди, ну, ситуации похожи, люди похожи, и многое похоже, но потом ты понимаешь, что это совершенно, совершенно другие люди, совершенно другое общество и совершенно другие законы работы всего. Поэтому вот это ощущение у меня дошло не сразу, но так в процессе. Наоборот, когда я приехала, я была очень меня удивляло, насколько вообще все потрясающе, просто потрясающе здорово. Ну, это было такое время. Это было время очень особенное. Это было после революции в 2014-2015 году. И действительно, у огромного количества людей, вот у моих друзей, которые сейчас могут быть скептичны, или, по крайней мере, у них такой средний уровень восприятия действительности, тогда они находились на какой-то максимальной высоте своих искренних чувств, веры в то, что все можно поменять, и что все начнут по-другому жить, и что никогда не вернутся, никогда не будет то, что было после всего того, что произошло. И это было очень приятно, было, когда ты слышишь, как люди хотят двигаться вперед, когда люди говорят правильные вещи, когда каких-то чиновников, которые пытаются что-то там заболтать и замотать, их просто все отправляют каким-то одним легким движением вообще, выгоняют, отправляют их в отставки, заменяют их кем-то новым. И все это было очень-очень динамично. Но потом я увидела, что... увидела, конечно, что с точки зрения самой системы там есть проблемы. То есть с точки зрения понимания, куда надо двигаться, и настроения, все очень-очень хорошо. И вещей, которые можно говорить. Но с точки зрения уже реализации, да, возникают некоторые проблемы. Но я могу привести пример. Вот я работала с Никитой Белых в Кировской области, я была вице-губернатором. И работала фактически на такой же должности у Михаила Саакашвили.
Да.
Я могу сказать, что когда я работала в Кировской области, первый год моей работы там, это был, наверное, самый тяжелый год в моей жизни. Было очень сложно, очень тяжелая была обстановка, и просто даже внутри команды, да, было непонимание, не было поддержки, очень много мы с Никитой спорили, мне казалось, что он не поддерживает меня. Но зато потом, через год, раз и все, наоборот, мы все сделали. То есть мы нашли это понимание, выстроили какую-то структуру и команду. Все, что я хотела, это была реформа медицины, успешная реформа медицины и разные проекты, которые я делала, там, скажем, такой проект поддержки местных инициатив, это гранты сельским поселениям. Все это удалось реализовать при поддержке Никиты Белых и при его участии. Хотя первый год, он был такой очень сложный. И, с местными элитами. У меня не было опыта. Иногда какие-то вещи воспринимались людьми очень. Так, я была экзотично достаточно чувствительна. Но там все было хорошо. Вот. А в Одессе, наоборот, первый момент, я просто не могла поверить, что вообще такое может быть. Это было настолько здорово, это было настолько вдохновляюще, когда есть лидер, который говорит абсолютно правильные вещи, мыслит масштабно, команда вся работает на результат, все делается и строится за один день или максимум за месяц. Всех чиновников никто не ждет, пока кто-то уйдет на пенсию, всех увольняют в один день. Вот, и они уходят все, и ты приходишь в абсолютно пустое здание администрации, где ты можешь, пожалуйста, делать все, что хочешь. Вот. Но потом оказалось, что вот этот цикл, в который ты можешь что-то сделать, политический, в который есть такая возможность, он очень короткий. И при том, что были грандиозные планы, и был Саакашвили со своим видением, и очень много мы тоже запланировали, потом оно ничего не реализовалось. Практически ничего. Потому что оно наткнулось на вот такую политическую действительность, да, на какую-то потом уже... знаете, это было похоже, как вот волна цунами возвращается. То есть вот все отходит, и все, я как-то смотрела на это, боже мой, неужели никогда не будет какой-то отдачи? Неужели все так и будут слушаться, все это терпеть, вот всех будут увольнять, всех будут куда-то говорить, что всех будут сажать? И было действительно такое ощущение, что прям пространство открывается и подчиняется. Чиновники все бегали, все делали. За один день действительно все открывали. Но в течение года это закончилось.
А вот это вот справедливо в целом для политической культуры Украины или только для Одесской области, только применительно к ситуации, когда во главе стоит Саакашвили?
Мне кажется, что это свойственно Украине. И мне кажется, что... на самом деле, я думаю, что это свойственно многим демократическим странам в тех условиях, в которых политика существует сейчас. То есть ты выигрываешь выборы и должен очень четко знать, что ты хочешь сделать. И у тебя есть где-то год, может быть, два, да, где ты можешь это реализовать, пока у тебя рейтинг не пошел вниз. Но если вы обратите внимание, любой демократической стране, любой политик, он всегда уходит, у него есть момент, когда он выигрывает выборы, и этот пиковый момент. Любой следующий момент, это момент, практически любой следующий момент, это момент уже хуже, и почти любой политик уходит в каком-то смысле проигравшим. Он уходит, Обама уходил с низким рейтингом.
Но если он не уходит на второй срок, правильно?
И что-то удается...
Если он не уходит на второй срок.
Ну, если он уходит после второго, он все равно, второй это уже не такой же, как первый. И потом все равно он уходит, и люди немножко разочарованы, и многое не получилось. И, ну, в принципе, это такой нормальный, здоровый, может быть, год и полгода. Это слишком мало, и терпение надо обществу чуть-чуть как бы расширить хотя бы до 2-3 лет с точки зрения результатов, это было бы оптимально. Но, в принципе, это нормальная, ну, нормальная модель. Как говорит Путин, нет времени на раскачку. Вот когда демократия, нет времени на раскачку, потому что очень, очень быстро, естественно, все, что власть делает, растут критики, организуются там группы активистов, организуются те люди, которые против. Поэтому надо приходить, очень четко знать, что ты хочешь делать, и пытаться это все сделать за первый год. Ну и, честно говоря, мне кажется, что если за первый год, за первые 2 года политик что-то не сделал, он уже больше, в принципе, ничего принципиального и не сделает.
Обнулиться можно, уйдя на экспертную позицию там на короткий период времени? Чтобы повысить потом градус, как бы с нуля стартовать на этом высоком градусе?
Здесь как-то, понимаете, здесь тоже вот в Украине люди умеют, политики, они умеют стартовать заново много раз.
Вот о том, как стартовать заново много раз, мы поговорим с Марией Гайдар, политиком, сразу после новостей НАИ.
Разбор полета.
Сегодня нашей гостью является политик Мария Гайдар. А сразу после этой программы в 23 часа футбольный клуб Василий Уткин и Алексей Осин сегодня проведут передачу. После полуночи «Бетловский час» с Владимиром Ильинским. А с часа до 3 по полуночи программа Игоря и Юджина «Хранитель снов». Мы как-то сразу стартовали с места в карьеры, вот за политику стали говорить. А, собственно говоря, ведь Москва не сразу строилась, и Мария Гайдар вот это целеполагание себе выбрала, видимо, тоже в ходе длительного какого-то становления, взросления. С чего все началось-то?
Или как говорят некоторые, да, психологи, что, ну, так как в этой передаче мы разбираемся с тем, как люди дошли до жизни такой, психологи говорят, что все корни, соответственно, из детства. Редко об этом говорят. Я думаю, что мы вернемся еще к Украине и Кировской области, но у вас было нетрадиционное московское детство, правильно? Вы провели далеко, несколько лет.
Да уж, скажем, нетрадиционно московское, то есть вовсе не московское.
Ну, да, ну как, у меня было традиционное, ну почти традиционное московское детство до 9 лет. А потом я жила 5 лет в Боливии, как раз в такой драматический исторический период в нашей стране, с 91 по 96 год, ну и в такой драматический исторический момент для моего отца. И, конечно же, мой такой интерес...
Все-таки вам было уже, да, ну, не взрослый, конечно, человек, но не совсем ребенок, то есть вы уже понимали, что происходит. Вот сложно ли дался сам переезд, то есть, получается, смена школы, языка, обстановки?
И сам переезд дался несложно, и язык я быстро выучила легко, и школа, со школой все было в порядке. Надо сказать, что в Боливии очень это бедная страна, в которой бедность носит совершенно... Она совершенно другая, чем у нас. Действительно, есть люди, которые умирают от обезвоживания при диарее, есть люди, которые не ходят вообще в школу, есть люди, которые живут в горах и, в принципе, не знают, что Колумб когда-то открыл Америку. Там есть своя совершенно, ну, другая бедность. Вот. Но сама жизнь, она очень, по крайней мере, там, где я жила, и тогда, когда я жила, она была очень добрая, очень доброжелательная, все были очень дружелюбные, там практически отсутствовало какое-то насилие, отсутствовала какая-то преступность. И, в общем, было достаточно хорошо. Но у меня была очень сложная ситуация в семье. У меня был отчим с очень-очень сложным характером, который был таким, не знаю, наверное, можно сказать, психопатом, что ли. Вот. И было очень много насилия. Ну, как и криков, и каких-то иногда и побоев, и вообще чего угодно. И это было, конечно, очень-очень сложно. Кроме того, были проблемы с деньгами. Вот, поскольку он художник, я, честно говоря, не очень понимаю, почему нужно было, если ты художник, ехать в Боливию, где нет никакого рынка искусства. Но я помню, что он рисовал картины, продать их, большие дорогие картины, продать их там не мог. Вот, а потом и не мог их вывести, потому что на сам переезд нужны были деньги. Поэтому мы торчали в этой Боливии в достаточно каком-то таком тяжелом положении. И, ну, прежде всего, в семье. То есть это никак не было связано с самой Боливией, с самой школой. А в семье была такая очень приятная, очень тяжелая, тяжелая обстановка.
Скажите, а вот после того, вы же хорошо, да, знаете язык, вы для себя вот эту историю с Латинской Америкой вот как-то это прям вот закрыли двери совсем, то есть это никакого продолжения в вашей жизни не нашло или там желания каких-то, там, наверное, специалистом быть в этой области?
Ну, знаете, я настолько, вот настолько этот мой опыт проживания в Боливии на том этапе, он был настолько неприятным и травматичным, что я была абсолютно уверена, что я туда даже никогда не захочу поехать. Вот вообще никогда. Мало того, все то время, пока я там жила, я хотела оттуда уехать и вернуться обратно в Москву. Это было доминирующее мое желание, с этим я засыпала и с этим я просыпалась. Вот. Ничего больше, ничего более ясного в своей жизни я так не хотела, как вот тогда вернуться в Москву и уехать из этой Боливии. Но сейчас, конечно же, мне уже и поехать хочется, и я и друзей найти, и скучать. Я даже ни с кем не контактировала, у меня были какие-то друзья, я вот полностью прекратила какие бы то ни было контакты и вообще ничего не хотела ни знать, ни слышать. Ну а сейчас, конечно же, и интересно, и у меня друзья есть, и мне очень нравится, что я прекрасно понимаю южноамериканцев, это тоже как моя такая семья, я могу с ними находить общий язык, и когда я училась в Америке, в Гарварде, я мне было очень приятно, что я чувствую себя частью этой общности. Ну, что я в каком-то смысле, поскольку это было в детстве и много лет, то я очень, ну, как бы чувствую и понимаю. Мне очень нравится, что, ну, это еще один такая большая-большая группа людей, очень, на самом деле, приятных и интересных, с которым можно достаточно тепло и близко общаться, потому что есть понимание. И я, конечно, совершенно не исключаю, что когда-то я поеду в Южную Америку и буду там кем-то работать. Я бы даже с удовольствием бы это сделала на каком-то этапе. Честно говоря, думала про Кубу. Я думала, что когда-то, может быть, придет время каких-то реформ на Кубе больших, и можно будет туда поехать делать эти реформы.
А вот пройтись по улицам детства, нет, это все перевернутая страница, то есть вот настолько?
Нет, сейчас мне уже интересно. Сейчас я уже хотела бы поехать, уже пройтись и найти каких-то людей, и в школу сходить. Я уже смотрела на Google Maps, как это все выглядит, вот как раз недавно. Вот. И да, у меня появилось, но это вот произошло буквально вот в этом году. Все остальное время мне даже не хотелось про это ни думать, ни говорить, ни ехать, ничего.
Мария, я правильно понимаю, что вот в этот период времени, это середина 90-х, да, вы контактов с отцом плотных не поддерживали?
Нет, не поддерживал. Мы практически не общались.
А как это общение возобновилось и в каком объеме? Ну, если можете поделиться с нами, если это не сильно частная история.
Оно возобновилось, я вернулась в 96-м году, общение возобновилось где-то в 97-98-м. Не сразу, потому что мы тогда с папой напрямую не контактировали. Уже был такой очень большой перерыв, из которого не было какого-то понятного выхода. То есть сам выход из этого перерыва, он требовал какой-то, ну, чего-то, какого-то выяснения вот этого вопроса, чего-то. И я помню, что папа через маму, он тогда, ну, делал какие-то, меня звал куда-то еще, но мама мне даже не передавала. Вот. А потом я стала старше, да, и уже как-то вот, ну, вот когда я окончательно перестала быть ребенком, да, стало понятно, что речь уже идет о взрослом человеке. Вот, папа продолжал эти попытки предпринимать, и мы с ним встретились и начали общаться с огромным удовольствием. Ну, я могу сказать, что действительно он упустил много лет моего детства, но, по крайней мере, я очень счастлива, что мы потом наверстали, мы очень много общались в возрасте, ко мне было 16, 17, 18, 19, я очень любила с ним общаться, очень любила проводить с ним время, он интересовался мной, мне было интересно очень общаться с ним и с его женой. Вот, и я помню, что я как раз 17-18 лет, я больше всего любила торчать у родителей, с ними общаться, гулять, играть в преферанс, обсуждать какие-то вещи, это было очень... То есть мы многое наверстали. Но мы строили уже отношения с ним, я уже строила с ним отношения как взрослый человек. Ну, почти как взрослый человек, я не знаю, насколько взрослый человек 16 лет, но вот настолько, насколько можно было быть взрослым 16 лет, я была достаточно взрослой, и вот так я и строила с ним отношения. У нас были очень близкие потом отношения, очень, очень близкие и теплые.
После окончания школы, вот я смотрю, 2000 год, вы поступаете в Академию народного хозяйства при правительстве Российской Федерации на факультет экономических и социальных наук. Это ваш выбор или по настоянию отца, или вот когда вы уже начали общаться, как вы сделали вот этот выбор, чем вы будете заниматься после школы?
Мой отец считал, что мне нужно идти на экономический факультет Высшей школы экономики.
Так. А вы что думали тогда? Взрослый человек в 16 лет, что думал?
Но я думала, что мне нужно идти в Академию народного хозяйства. У меня учился там брат старший. Он учился на факультете экономических и социальных наук. И мне очень понравилось. Я не до конца понимала, что будет в Высшей школе экономики на экономическом факультете. И очень мало все-таки понимала о том... Вот сейчас я понимаю, что я ничего не понимала ни с точки зрения образования, ни того, что потребуется, ни того, чем я хочу заниматься. Вот. Но я видела пример моего брата, и мне очень понравился этот пример. Он очень с большим вдохновением учился, у него были очень хорошие однокурсники, нравились его преподаватели, я ходила, там как-то смотрела, спрашивала, поэтому я пошла. Хотя папа несколько раз меня пытался сказать, что все-таки мне, наверное, подойдет более фундаментальное образование, и что... Может быть, все-таки высшая школа экономики, экономический факультет. Вот, может. Ну, поскольку папа либерал, он не стал настаивать. Я даже потом ему говорил: папа, зачем же ты не настоял? Мне действительно очень хорошо было бы действительно пойти в высшую школу экономики на экономический факультет. Потому что мне как раз было ощущение, что мне не хватило вот такого фундаментального образования. В Академии народного хозяйства оно было очень практическое. В принципе, хорошо, что оно было практическое. Но мне как раз хотелось поизучать матанализ, математику. Как-то мне хотелось чего-то более, может быть, даже менее практичного, да, более теоретичного и основательного. Это я потом только поняла.
А вы потом, смотрите, у вас образование просто получается так несколько разбито, да? Вы попали в аспирантуру, потом у вас большой период, когда вы не учились, потом вы уезжаете учиться в Америку, потом возобновляете обучение в России. Это вот как раз вы пытались догнать то, чего не хватило?
Да, конечно. Я до сих пор пытаюсь догнать то, чего мне не хватило. Я училась в Академии народного хозяйства, потом я училась в Московской государственной юридической академии. Это юридическое образование, которое... Ну, оно очень мне нужно было с практической точки зрения. Когда я начала работать чиновником, я поняла, что это вот как раз ровно то, чего мне не хватает. И пошла учиться. Это было вот как раз самое, наверное, осознанное образование для дела. Вот, Гарвард. Я просто очень хотела учиться в самом лучшем вузе.
Это просто, да? То есть нет вот чего-то. Вы же как раз после Кировской области, правильно, туда поехали?
Да. Ну, я очень хотела. Я очень переживала, что я никогда не училась в каких-то лучших вузах за границей. И мне всегда очень хотелось, я всегда мечтала вот действительно учиться в каком-то, прикоснуться к вот такое и увидеть, как это происходит, когда действительно очень хорошее, крутое образование. И это прям действительно была моя мечта, это было мое стремление. И оно мне было очень нужно и очень полезно, это образование. Это, ну, как мастер, как есть бизнес-администрирование, да, это политического администрирования. Поэтому это мне дало такой очень... Ну, и этот опыт, который я так хотела, вот этого качественного международного образования, которое я чувствовала, что я недополучила в своей жизни. А с другой стороны, это были практически совершенно потрясающие знания и связи, которые расширили, конечно же, мои знания, представление знания о мире, прежде всего, в разы.
Сейчас я в аспирантуре. То есть мы будем ждать докторскую диссертацию?
Да, в этом году. Ну, не в этом, в следующем году должно быть, да.
А, кстати, по возвращении из Гарварда вы же на короткий период стали советницей Печатникова, да, в мэрии столичной. Не было ли это некоторым образом, ну, креном, что ли, в сторону... диалога такого с властью, который, ну, по большому счету, тем, кто уходит в российскую оппозицию, не свойственен. То есть ты либо уходишь, либо остаешься. Вот вы однажды ушли, потом все-таки, я имею в виду период СПС, а потом начался период Вятки, да, когда вы вроде бы пытались примирить вот эти две свои стези. Или
вот
тут все более сложно?
Можно и так, и так. Вот, кстати, пример с тем, что я работала советником в мэрии Москвы, это как раз неудачный пример. Неудачный, не в смысле неудачный пример, может быть, удачный опыт был неудачный, причем, ну, для всех сторон, мне кажется, все остались недовольны этим опытом, что мэрия Москвы, что я. И именно из-за того, что я пыталась примирить как-то эти две позиции, я когда приехала из Гарварда, я открыла фонд «Социальный запрос», который занимался защитой прав пациентов, вот такой, ну, автоматизированный жалобщик, плюс были люди, которые консультировали. Занималась правами жителей, ну, ко мне обращались люди, просто обращались с какими-то любыми своими проблемами. И, конечно, и параллельно вот мы договорились тогда с печатником, что я буду работать советником. Ну, и вот оказалось, что эти две линии, даже фонд «Социальный запрос» со своими жалобами каких-то жителей на то, что что-то им не оказывают или оказывают не так, а большинство жалоб были все-таки в Москве и касались каких-то московских органов, а с другой стороны, я пошла вроде как туда работать, вот это оказалось абсолютно непримиримо, и все оказались очень обижены, недовольны, и я так понимаю, что печатников был очень недоволен и обижен тем, что я продолжала писать какие-то запросы и что-то такое высказывать свою позицию. Это воспринималось как, ну, предательство, какое-то действие не по понятиям. Ну, и я была очень недовольна, потому что я вообще не поняла, что этот печатников от меня хочет, и что он хотел, и когда начнется какая-то работа, и почему все люди такие странные, вокруг и мутные, и непонятно, что хотят. Вот.
В этом смысле опыт Вятки, он был более позитивным?
Тогда я видела, что это, ну, не примиряется. То есть, когда меня не пустили в Мосгордуму, ну, казалось, Мосгордуму. Вот когда я поняла, что меня не пускают в Мосгордуму, то, что я параллельно занимаюсь фондом «Социальные запросы», пишу жалобы и озвучиваю социальные темы, уж куда более, на какой-то, даже уже темы жителей, прям совсем куда-то я ушла вниз, в дворы, там еще что-то. Даже если это несовместимо уже никак, не то, что даже с тем, что ты идешь работать во власть на власть, а даже то, что идешь просто избираться куда-то, как один из, вот, и я поняла, что да, эти позиции, конечно, несовместимы. И практика показывает, что они на практике не только у меня, они в принципе несовместимы. Вот посмотрите пример, допустим, Никиты Белых. Вот человек был очень... Ну, хорошо, я могу сказать так. Он был очень эффективным губернатором, хорошим. Он был очень лояльной власти. Но просто он был чуть-чуть не свой. Ну вот просто не родственник или, не знаю, ниоткуда, не из кооператива. Он даже был, уже со всеми там познакомился, пока работал губернатором. Он всех туда позвал, он всем привез рыжик, я не знаю, подарил им. Он работал на эту власть абсолютно, ну, искренне и с полной отдачей. Он очень гордился тем, что он был с Кириенко еще в самом начале, когда возникали вот эти все союз правых сил, объединялся. Он был со стороны Кириенко. Но вот оказалось, что даже для него, не тогда, когда ты пытаешься совместить деятельность, а когда просто даже теоретически можешь представлять какую-то другую позицию или быть каким-то не совсем своим, то тебя рано или поздно сожрут, возможно, посадят, возможно, убьют, еще что-то. Нет такого варианта. Либо полностью, вот сейчас я считаю, что либо ты идешь полностью работать на эту власть, либо ты по позиции. И вот я как раз попыталась найти что-то, но это тоже не получилось.
Вот коль скоро уж о Никите Юрьевиче речь зашла, на ваш взгляд, власти удобно держать пул таких губернаторов, которые, ну, скажем так, не вполне, может быть, изначально лояльны, но такие государственники готовы работать с полной отдачей для того, чтобы в последующем разыгрывать эту карту в выгодном для себя в политическом смысле ключе? Я думаю, мы понимаем, о чем здесь идет речь.
Конечно, это было правильно людей интегрировать, правильно давать им какой-то рост, и тогда они Никиту очень успешно интегрировали. Если он был лидером оппозиции, то он перестал полностью быть лидером оппозиции. Мало того, он стал очень лояльным, образцовым губернатором, который был абсолютно во всем поддерживал эту власть. В этом смысле это был правильный пример, и как можно было действовать дальше. Достаточно много людей можно было бы, наверное, себе взять и усилить себя кадрово и создать какую-то видимость присутствия. Но оказалось, что даже это слишком много и слишком сложно для системы. Это даже этих каких-то вот элементов она не терпит, не выдерживает, они вот отторгаются рано или поздно, если нет какой-то уж совсем глубокой, не знаю, либо глубокой связи, либо уж какой-то глубокой поддержки.
Ну, чем закончилась кировская история для Никиты Белых, мы все знаем, но эта история для вас, да, завершилась раньше. Скажите, вот для Марии Гайдар чем завершилась кировская история?
Тем, что я уехала в Америку, в Гарвард. Я проработала там 2,5 года. Я провела реформу медицины. И надо сказать, что Кировская область по статистике, она вышла из там региона, который занимал 83-е место ну, такой агрегированный показатель, где берется много всего. И вышел на третье место в Российской Федерации и держался на третьем месте достаточно много лет. Я реализовала проект поддержки местных детей, который я очень хотела реализовать. Вот, и я ушла, потому что я понимала, что я... То, что я хотела, я сделала. Просто так сидеть на этой должности и, значит, и потом передавать ее своим детям и внукам я не собиралась, или стать губернатором. И поэтому я ушла. Потому что я, в принципе, не собиралась никогда сидеть ни на какой должности вечно. Ну, правда.
То есть там не было больше вызовов каких-то для вас?
Там были, конечно, были проекты, но во многом то, что я хотела, я реализовала, и потом там сложилась уже хорошая команда, которая была местная, которая как раз была нацелена на то, чтобы там годами это все достраивать, выстраивать, а я дала этому какой-то такой импульс, толчок, видение, собрала ресурсы, собрала команду, это запустила, и я не видела просто большого смысла и большой пользы от того, чтобы там находиться. Не для дела, не для меня в том числе лично. Мне хотелось куда-то идти дальше. Ну и учиться, и что-то дальше делать, еще большие вещи делать. Мне казалось, что это абсолютно все возможно, и уж точно не надо засиживаться на какой-то должности.
В каком-то интервью слышал...
Откуда взялась вот эта специализация медицинская? Потому что вы, да, занимались и в Кировской области этим, а потом, соответственно, в Одессу, когда уехали.
Знаете, я... Может быть, это как раз возврат к тому, что вы говорили, что все с детства. Я вот сама недавно об этом думала, и я обнаружила, что я всю жизнь занимаюсь политиком. Папа был политиком. Ну, даже не столько политиком прямым, сколько как раз вот таким реформатором, экспертом. А моя мама была врачом. Вот. И мне кажется, что да, как, хотя я, ну вот если так объективно посмотреть, то получается, что я вот эту программу продолжаю всю жизнь реализовывать, что-то пытаюсь наладить и в политике, и в медицине. Но я могу сказать, что меня всегда интересовала медицина. Я действительно очень долго думала быть врачом сама, как мама. Читала книги вот в 14, 15, 16 лет. Это было действительно такое очень... Ну, если куда-то меня тянуло, если у меня было какое-то представление о том, что что-то я вот хотя бы понимаю, хочу, то это была медицина. Но потом я решила не идти все-таки на медицинский, не учиться. У меня была такая определенная травма, связанная. Ну, просто я увидела. Я, знаете, я приехала, когда из Боливии, моя бабушка, мамина мама, она умирала от рака. Она через неделю после того, как моя любимая бабушка, которая очень-очень... ждала, все эти 5 лет хотела ее увидеть, и вот она как раз последнюю неделю умирала, она лежала в Боткинской больнице, и не было, там не было лекарств, там не было персонала. Я помню, что я, ну, ей больно, ей плохо, я подхожу к врачам, говорю, сделайте, пожалуйста, укол. У нас нечем. Мама где-то достает какие-то лекарства, приносит. Я говорю, хорошо, вот лекарства, сделайте укол. Мне говорят, вам надо, вы делайте. Вот, я помню, что я там 14 лет, бабушке делала укол, меняла ей судно. И сталкивалась, просто я, ну, настолько она была какая-то жестокая, эта система, что я, вот так, у меня возникло чувство, нет, туда я не хочу пойти, нет, вот врачом вот в этой системе вообще так я, наверное, быть не смогу. Но какая-то травма и какое-то желание, и какое-то вот у меня осталось. Да и всю жизнь, наверное, у меня что-то такое здесь кипит и горит. И я мамины проблемы все, ну, ее друзей, как с точки зрения врачей, помню. И как родственник пациентов я тоже сталкивалась с какими-то такими ситуациями, что мне вся хотелось прийти просто и все это поменять, и что-то сделать, чтобы оно было лучше.
В этом смысле в Украине что удалось на той позиции, которую вы занимались, сделать в этой области? В области социальной защиты, в области здравоохранения?
Да, я, когда я работала у Порошенко, тогда разработала такую программу по поддержке сельской медицины и написала, ну, потом уже первоначальную версию, потом он был поправлен, законопроект как раз по сельской медицине, который... определял, с одной стороны, некие критерии, ну, кроме эффективности, потому что, если вы знаете, в медицине все время идет такая борьба между эффективностью, которая предполагает максимальное укрепление и централизацию ресурсов, и доступностью, которая предполагает, чтобы все-таки, ну, все-таки был какой-то врач, пускай похуже, но рядом, да, но доступный. Вот. Потому что если говорить с точки зрения эффективности, то вообще лучше всего это огромные многофункциональные многопрофильные больницы. вот с медицинской, это как все врачи вместе, поток пациентов огромный, опыт у них накапливается, между специализациями не обмениваются. Ну и вот другой пример – это как раз сельская больница, где, может быть, больницы есть, а врачей нет. Да? Или врачи есть, но у них даже случаев каких-то недостаточно много, чтобы у них была набита рука или был опыт. Поэтому это все время идет такой баланс. Да? С точки зрения эффективности лучше всего укрупнять, но с точки зрения доступности, с точки зрения эффективности для людей, это все должно быть доступно, должно быть рядом, в том числе какой-то доступ до какой-то помощи, он действительно должен быть в каждом селе. Ну, хотя бы до человека, который тебе спасет там жизнь, зафиксирует тебя, вызовет скорую. Да, или какой-то фельдшер, который хотя бы может там, тебе назначение врача, связаться с врачом и выполнить его назначение. Вот. Поэтому это закон, о том, который, ну, это закон, который фиксирует вот эти гарантии доступности на местном уровне. То есть, пожалуйста, укрупняйте, закрывайте, но есть какие-то вещи, которые мы не можем сократить. Есть определенное время, в течение которого каждый человек должен до какой-то медицинской помощи иметь возможность добраться, ее получить. Вот, вот такое вот это было с точки зрения медицины.
В первой части нашей программы вы сказали, что, как оказалось, что россияне и украинцы очень сильно отличаются, хотя, казалось бы, да, там, условно родственники. И вы сказали, что и политическая деятельность очень сильно отличается. Скажите, вот это вот все, вот эта политическая деятельность в частности и жизнь в общем, да, там, в Киеве, в Одессе, она вас изменила? Вот Мария Гайдар стала другим человеком?
Ну, я стала, конечно же, опытней, наверное, с каким-то более широким. Ну, когда, мне кажется, сталкиваешься с какими-то с вещами, которые разрушают стереотипы, а многое в Украине разрушило мои стереотипы, или сталкиваешься с какой-то совсем другой практикой, другой поведением, другой реакцией людей, в том числе на тебя, или на какие-то поступки и события, то это, конечно же, ну, учит и воспитывает, наверное, делает в каком-то смысле сильнее. Но для себя я не очень, ну, как внутренняя история, я не знаю, она все равно у меня осталась такой же. Я не могу сказать, что я стала каким-то принципиально другим человеком. Мне кажется, как я была, так примерно такой же я и осталась.
А вас приняли вот как свое, скажите? Вы, во-первых, правильно понимаете, что вы свободно владеете украинским?
Да, да.
Долго, кстати, учили?
Знаете, это под таким давлением, мне кажется, я просто начала его понимать тут же. То есть я говорить еще не могла, но я просто тут же. Причем, если раньше у меня было много друзей из Украины, когда они говорили на хорошем чистом украинском, я его вообще не понимала, я даже не пыталась слушаться. Но когда мне стало надо, я поняла, что у меня прям вот как будто бы открылось какое-то ухо, и я вдруг стала понимать все сразу. Но, конечно, с речью, речью это вопрос гораздо более сложный и долгий, и сейчас уже ничего я говорю по-украински, да, может быть, но все равно не идеально.
Истекло наше время, Мария, к сожалению. Когда нам надо, мы понимаем все. Политик Мария Гайдар сегодня была гостьей программы «Разбор полета». Провели ее Марина Максимова и Стас Крючков. До свидания, спасибо.